Ну, все круто, меня видно. У нас есть еще пара минуток, чтобы было уже точно в 9, чтобы весь интернет, кто пришел, тоже смотрел все сначала. Вот, пока есть пара минут. Очень много в Твиттере вчера писали про Скотта. Вот Скотт вчера дошел к нам в экспертную зону, вот где вот таджикские вот эти вот жилеточки. Вот там тусил полдня. Можно было поймать, кто этого не сделал, ну, значит, не сделал. Вот, может, там сегодня тоже будет круто. Приятно видеть столько выживших. Никого из MVP. Видимо, мы выживали где-то в разных местах. А, вот руки поднимаются. Ну ладно, на моих 9 ровно. Давайте начинать. Доброе утро. Спасибо тем, кто нашел в себе силы сейчас дойти до нас. Это было не просто, по себе знаю. Вот, у нас короткая сессия на полчаса, вот, где мы поговорим. На самом деле, задача минимум – просто проснуться, чтобы были силы на весь оставшийся день. Вот. Спасибо, что выбрали вот эту мою тему. И вообще, о чем мы сегодня поговорим? Поговорим мы, как можно было догадаться, об интерфейсах. Поговорим мы о другой стороне вопроса, о пользователях, потому что ты смотришь в бездну, бездна смотрит в тебя. Вот у кого-то бездна еще и очень агрессивная. Поговорим о начинаниях Microsoft. Это, разумеется, метро, да, как вчера уже говорили неоднократно. В чем основная проблема? Вот к нам пришла вот вся вот эта штука, все вот эти красивости. И когда пользователь видит это все, он с точки зрения маркетологов должен сказать такое большое маркетологическое вау. Вот. Но практика показывает, что там звучит не вау, там звучат другие слова. Да, разные абсолютно. И в принципе... Вопрос, как с этим дальше жить, он такой не праздный, он интересен как девелоперам, так и пользователям самим. Значит, почему говорить об этом сегодня мне? Я MVP, эксперт Microsoft, экспертиза моя звучит как client app. Это все, что между железкой и пользователем. То есть, да, про интерфейсы. Вот, по жизни я вообще директор, но сейчас это не важно. В целом, вот в нашу жизнь за последние там, 6 лет, не только от лица Microsoft, к нам пришел всякий стеклянный мир, как его называют, всякие вот эти вот красивости, всплывающие окошечки, там, у кого-то квадратики, у кого-то кружочки, неважно. И возникает вопрос, а как вообще жить? Значит ли это, что надо делать все по-новому? Значит ли это, что надо думать по-новому? Потому что 20 лет рисовали GUI, вот, с различным успехом. Вот. И сейчас получается такое понимание, что мир меняется. Вот. Мир меняется от вот такого, кому-то нет. Но к этому девелоперы уже привыкли. Да, если вы девелоперы, вы знаете, что худо-бедно даже индусы это делать научились. А сейчас что-то у нас уже поменялось. У нас появился метро, новое все. Оно выглядит банально по-другому. Да, я говорю там очевидные вещи. И вот эту штуку наводить в метро уже довольно проблематично. То есть, если вы попробуете, у вас какой-то наступит, там, не знаю, хотя бы челлендж для этого. Может вообще не получиться. Это тоже интересный такой момент, потому что просто оно другое. Вот. Но это не самый сложный вариант. То есть, можно как-то извернуться. Есть у нас примеры гораздо большей степени тяжести. Вот, то есть, заметьте, я на этом слайде даже не издеваюсь над 1С. Вот, но даже по этим скриншотам видно, что у многих интерфейсов проблемы были. Это просто контролы, набросанные на форму, и, возможно, что-то стоит поменять. Прежде чем начать отвечать на вопрос, как жить дальше, я хочу такую маленькую полезную штуку донести до вас. Все ли знают отличие интерфейса от экспириенса? Поднимите руку, кто знает точно, внятно. Но вот это совсем не лес рук. Их 3. Ладно, рассказываю. Штука, которую, если вы оставите в своей голове, она вам сильно поможет. Интерфейс всего лишь объект. Это рычажки на пульте, которые кто-то там, возможно, дергает. Вот. Экспириенс как таковой – это весь процесс взаимодействия пользователя с софтом. Вот. Причем не обязательно он даже выполняется на машине. Если я пришел в магазин, я беру коробку, это уже мой экспириенс. Вот. Отсюда простой вывод, что UI может не существовать вообще, а экспириенс будет всегда. Никто специально не проектировал бутерброд, вот, но интерфейс ему никто не рисовал, да, но тем не менее экспириенс есть и вкусненько. И основная мысль вот в этой связке – это меняется подход. Мы проектируем то, чем пользователь решает задачи. А что он для этого использует – это вопрос уже вторичный. И процесс решения задач пользователям – это всегда игра с ненулевой суммой, и машина, и пользователь что-то из этого должны вынести. А что он для этого дергает там, на пульте своем, это на самом деле не важно. Там, круглые у него кнопочки или квадратные, там, сладятся, не сладятся, это все не важно. Эту картинку я честно спер из маркетинговых материалов Microsoft. Чем она интересна? Тем, что 20 лет назад вот, на месте пользователя там были железки. А сейчас там довольный человек, и это на самом деле очень важно, потому что весь тот интерфейс, который сейчас проектируется, не понимаю, у меня что-то теряется звук, он имеет под собой целью сделать именно вот это. То есть вот это наша цель, чтобы пользователь был доволен. А это сделаем, это уже на самом деле не важно. Я вернусь вот к этому слайду. Где здесь пользователь? Его, разумеется, нет. Эти интерфейсы не знают процесс фактически ничего. Здесь просто все набросано сразу. Как хочешь, так и дергай. То есть вот этот вот, интерфейс там, не знаю, звездолета, когда у тебя есть все рычаги, вот если ты знаешь, что дергать, ты дергаешь. Ладно, я анонсировал, что буду какие-то рецепты давать. Ну, соответственно, вопрос, как вот от этого перейти к чему-то более вменяемому. Здесь нету структуры как таковой. Это важно, потому что ее можно привнести. Там, за исключением рамочек, в зачатке вот эта вся логика. А надо выделять процессы. То есть если мы хотим, чтобы пользователь взаимодействовал с нашим софтом, ну, по крайней мере, не хватает за голову, желательно ему какую-то логику все-таки привнести. Что нам рассказывает про процессы? Это кейсы. Да, я знаю, там многие ждали, когда я скажу это слово. Что это такое, кто не знает? Ну, я думаю, что знают все, но я проговорю для интернета в том числе. Кейс нам описывает, кто чем занимается. Ну, очевидно, да, у нас есть пользователь, он что-то делает, дергает какие-то функции в таком самом топорном варианте. Это как бы уже знают все. Кейс нам определяет, когда это происходит. Не все штуки в софте работают одновременно. Это важно помнить. И главное, зачем пользователь это делает? Что он хочет получить на выходе? Что у него на входе, что у него на выходе? Вот подчеркнутые штуки, они формируют другую полезную вещь. Это контекст использования. Контекст – это то, чем пользователь вообще занимается с нашим софтом. Если вы обратите на это, будет как-то проще. Кейсы как таковые, они ведут в том числе к упрощению вашего софта. Человек, да, очевидно, он не делает все сразу. И это вот, я думаю, уже догадаются все, да, уже достаточно проговорил. Но название доклада сегодня – взаимодействие машины с человеком именно в таком написании. Что сейчас важно? Через 20 лет этих кнопочек сейчас машине проще определить, чем с ней занимается пользователь. Просто потому, что пользователь у нас недисциплинированный, ну и вообще ему не до этого на самом деле. Вот. А со стороны машины все довольно интересно, потому что набор функций есть, он формализованный, можно следить за задачами. Я думаю, все знакомы с софтом таймпланеров, вот, они там есть в каждом телефоне. Проще следить за тем, чтобы все выполнялось хорошо. А почему бы и нет? И все это сделать сейчас современными средствами мы уже можем. Неважно, средствами там Microsoft или не Microsoft, просто это возможно. И если мы начинаем это все делать, мы получаем такую штуку, как высокоадаптивный интерфейс. Это, по сути, поддержка процесса для пользователя. Такой костылик, который показывает ему просто, что ему нужно сейчас, что ему не нужно. Если мы вернемся к кейсам, то мы даем пользователю только то, что его интересует. То есть только нужные ему рычажки. А то, что нужно ему, очень тоже важный момент, потому что у нас есть абстрактный бухгалтер, и вот мы вываливаем на абстрактного бухгалтера все, что нужно этому абстрактному бухгалтеру. Вот. А пользователь, он конкретный. И компьютер давно стал уже персональной штукой, и их может быть уже несколько. И определение времени. Потому что если у меня задача состоит из шагов 1, 2, 3, мне нужны на шаге 2 только 2 и 3. А может и того меньше. Ответ на вопрос, как жить, просто выкинуть все ненужное. Все, что не делается в эти три дня, оно на самом деле не важно. Если вы посмотрите даже на ваш софт вот с этой точки зрения, вы поймете, что это не важно. Ладно, я обещал рецепты. Рецепта будет 2. Ну вот я не знаю, почему-то дергается звук. Прошу прощения. Не пойму, в чем проблема. Ладно, рецепты. Ну, для начала как-то более мягко. Кому-то так будет легче. Я возьму форму. Такой WinForms. Я его, честно, где-то нагуглил. Я не знаю, что это за форма. Вот, я вот сейчас буду к ней придираться. Например, я вот не понимаю, что здесь делает серый фон. Если мы рассматриваем абстрактную задачу, абстрактную форму в абстрактном вакууме, то серый фон в 95-й винде, он отделял контролы от неконтролов. Ну, чтобы вот беленькое на сереньком было видно. А сейчас он мне не нужен. Я его прибью. Ладно, зеваемся дальше. Вот это вот окошко само по себе, оно отделяло мой контекст от не моего контекста. И вот сейчас, когда я на него смотрю, я вижу там только надпись «Customer Details». А к остальному один большой вопрос. Ну, понятно, что замахиваюсь на святое, но я его тоже прибью. Customer Details я запомнил. Смотрим еще дальше. Вот есть табы. Табы – это такой зачаток структуры, с чем пользователь вообще работает. То есть, я не знаю, там всем видно? То есть, какие-то его уже задачи, там хотя бы какие-то области определения, с чем он может работать. И я помню, что я убил заголовок. Ну, сейчас читерский ход, я просто это все верну на место. Вот, напишу, чтобы никто не ошибся. Уже как-то ближе, да? Контролы, вот эти вот выпадайки, мне тоже не нравятся, я тоже до них сейчас доколупаюсь, потому что первое выпадает списком, из второй выпадет календарик, что никак, в общем-то, не следует, а третий не выпадет, работает. Я их пью. Если на этом этапе на это все посмотреть, взять, например, доковыряться еще там до рамочек, сказать, что они должны там как-то взаимодействовать с тач-интерфейсами, которые просто к нам пришли, и выполнить какую-то рутинную работу, то есть там вот эти гриды использовать, мы получим что-то, что уже очень близко к метро, хотя бы по внешнему виду. Ну, то есть просто оно похоже. И в целом работать даже, наверное, будет. Вот, если кому-то нужен совсем мягкий подход, чтобы не ломать вообще все, можно повторить хотя бы начало этого пути, дальше будет видно. Вот, но это был только один подход. Второй подход гораздо более издевательский. Мы его можем наблюдать в операционной системе Microsoft спустя 20 лет. В операционной системе окна Microsoft убила окна. Ну так, по-взрослому все. Чтобы, значит, все видели, что все по-новому. Вот, но это шутка с долей шутки, потому что если это себя не оправдывает, если у нас поменялись задачи, ну, может, действительно пора посмотреть на какие-то штуки уже с другой точки зрения. Возможно, кому-то это не понравится, ну, а кому сейчас легко, как здесь написано. Вот так выглядит идеальный интерфейс. И опять же, здесь только доля шутки, потому что в целом очень много задач, их можно свести вот к этому действию. Но знаем мы, как их решать. Как будет зашибись там, в 80% случаев, нам известно. Если это можно сделать, можно хотя бы попробовать. Очень много каких-то инсайтов получится в процессе. Вот. А самый идеальный интерфейс выглядит вообще вот так. Вот. Это уже бизнес-модель, это бизнес-приложение. Вот. Что здесь хорошего? Хорошее здесь то, что все это имеет отношение к сигналу и шуму. Та же самая картинка, тот же самый маркетинговый булшит. Там на самом деле предлагается какая-то винда, но что мы здесь видим? В центре у нас пользователь. Вот краешком где-то там торчит ноутбук, это ноутбук, кому не видно. Вот. А дальше есть окружающий его мир, который дергает пользователя, не знаю, чашкой из кофе, телефонными звонками, мобильником, там где-то в различных местах просто организма и так далее, и так далее. Но нету у пользователя времени уже 100% на вашу софтину. Если что-то можно сделать просто, ну попробуйте это сделать. Мир на вашей софтине не замкнулся. Компьютер и софт – это давно уже инструмент. Это отвертка, которой там, ты берешь и ковыряешься. Вот. А что она от тебя хочет, тебе на самом деле уже давно положить. Она должна либо делать, либо не делать. Если там есть одна кнопка, ну, ей плюс. Нету у пользователя на вас времени? Ну, нету. Вот. И его больше точно не станет. Почему интерфейс должен быть простой, четкий и наглядный? Чем больше у вас в нем шума, визуального, логического, тем сложнее пользователю с ним работать. Больше цена операции, но и со всеми вытекающими. Цена взаимодействия, она имеет какой-то свой предел. Если она его достигает, то работать с вашим софтом неудобно. Вот. Некоторые говорят, что это все тенденции из Web 2.0, это отупение интерфейса, но это не так. Вот. Пользователь умный, просто ему некогда. Вот. И второй повод, почему следует там, вот, сделать одну кнопку сделать зашибись. Вот, я думаю, сейчас многие меня поддержат. У этой кнопки есть офигительный бизнес-вэлью. Вот, как только рассказываешь об этом людям, которые принимают решение о разработке интерфейса и вообще о бизнесе, у них загораются глаза. Что нам дает та самая одна кнопка? Если она делает все зашибись для конкретного человека, вот именно отдельно взятого, если она делает это сейчас, то пользователь отдает за это абсолютно любые деньги. Я его понимаю. То есть если мне не рассказывают... Здравствуй, 1С. Если мне не рассказывают, как мне жить, а просто говорят, вот ты такой, мы тебя таким любим, вот тебе там супер кнопка, ты нажимаешь, у тебя все хорошо, вот дай нам, пожалуйста, денег. Вот эта схема работает. И, в принципе, почему бы и нет, пусть работает. Чем ты ближе к пользователю, чем ты ближе к именно его хотелкам, вот этим вот всем особенностям, назовем их так, чем ближе ты к его задачам в данный текущий момент времени, тем больше будет взаимодействия, тем больше будет денег, тем больше будет вообще вот профита из общения с ним. И сейчас вот я говорю важную фразу, что именно на это Метрой был ориентирован. Там проговаривался подход People First, по-умному это user-centric подход. Да, действительно, наш пользователь просто является отправной точкой, от которой мы пляшем. По уже изложенным ранее причинам. Вот, чтобы получить максимум от взаимодействия с ним. Вот, ну, только не такой пользователь, разумеется, мы все девелоперы, мы все не знаем вот этих грязных денег, а пользователь пусть будет вот такой. А, вот подстава. Ага, вот как-то так. А чем ближе ты к нему, тем больше ты получаешь. В чем выражается это приближение, на самом деле не важно. Просто надо быть ближе к нему. Вот спросили меня вчера, о чем конкретно умный такой был вопрос в экспертнике, значит, user-centric или usage-centric? То есть один ориентируется на пользователя, второй ориентируется на его задачи. Вот, нет, на самом деле на пользователя. На пользователя, потому что пользователи одинаковые только на бумаге. Одинаковых людей даже в бухгалтерии не бывает. Вот. Вот эта мысль, она на самом деле и дает нам штуку, которая называется Windows Reimagined. То есть мир поменялся, пора быть ближе и уже начинать что-то делать, чтобы соответствовать этим каким-то вот требованиям. Это даст вам много плюшек. Вот, я обещал рецепты. многие уже видели этот слайд, не буду издеваться, как тогда. А вот первый рецепт – это пишите кейсы. Кто, что, когда, зачем делает – это ваша отправная точка. Вот я не понял, на самом деле, вот это вот, что сейчас было, но неважно. А кто сказал, что будет легко? Вот, нет, я не обещал, что будет все просто, вот, но плюшки на выходе, они гораздо больше болезненности на входе, причем, как все знают, первый раз всегда немножко больно. Вот, особенно если по принуждению. Неважно. Второй рецепт – это когда у вас есть софт, вы понимаете, что надо быть ближе, есть набор каких-то простых техник, которые позволят стать ближе. Это, например, списки часто используемых функций. Я сейчас просто на ходу придумываю. То есть, если я использую софт, у меня есть что-то, что я использую чаще или что использую вначале, там, что-то потом. Вот если просто взять эту статистику вот на десктопе, да, и показать мне, чтобы я не тыркался каждый раз где-то, а просто показать мне, там, ты юзаешь вот это, ну, используй. Это уже ближе ко мне, причем вот конкретному мне. Не мне как пользователю, а вот мясному мне. То же самое с PSTBRON, например. У меня есть софт, он работает с какими-то объектами, не знаю, набором проектов. Но дайте мне возможность отметить, с чем я работаю. Я просто буду с этим работать проще. Вот. И если вы посмотрите, таких техник довольно много. Вот, почему бы и нет? Что еще? Все, что не относится к задаче, надо нещадно выкинуть. Как показывает практика, докопаться можно до каждого пикселя. Вот, было бы желание. Вот, а если желание есть, то это превращается в очень увлекательный процесс, затягивающийся на года. Но иногда действительно это уже пора сделать. Потому что куча, ну, как вы видели на том примере, куча атавизмов, которые уже просто не нужны. И последний рецепт – это вот этот вот MetroStyle. Он на самом деле появился неспроста. Это попытка дать возможность представлять большие объемы информации. Делать это быстро. Метро сам по себе, кстати, вот кто, я не знаю, вчера говорили или нет, вот метро это вообще о чем? Вот слово метро, оно откуда взялось? Вот кто знает четко, внятно? Ну да, метро это от метрополитен, метрополитен это город, это язык городской навигации. Почему был взят именно он? А он воспринимается быстрее. Если я, упаси боже, нахожусь в токийском метро, вижу вот эти вот надписи, у меня есть примерно четверть секунды, чтобы взглянуть, понять, принять какое-то решение и начать как бы... И если мы проведем аналогию для интерфейса, это очень неплохой показатель. За четверть секунды понять, что надо делать. Ноги растут у информационного дизайна вообще и в использовании в метро именно оттуда. С ним просто можно быстрее работать. Так, ну ладно, у нас почти время. Я хочу, чтобы дальше вы сделали следующее. Оценяйте меня, пишите нам что-нибудь, мы все читаем в экспертнике. Пойдите, захватите мир. Вот, и можно попытать меня вопросами любой степени тяжести. Куда девать настройки? Хороший вопрос, потому что некоторые, как все видели в восьмерке, над половину настроек вообще выкидывают. Вот. Прагматичный подход такой. Есть настройки, которые должны быть близко, есть настройки, которые нужно вынести далеко. Вот от этого разделения уже можно писать, можно часть настроек действительно сделать доступными, часть пусть они прокликиваются. Но никто не умрет, если у меня галка, которую использую раз в своей жизни, находится на третьем экране. Но в целом, ну, никто не помрет от этого. Значит, будет ли ругаться пользователь, если у него в самый нужный момент, самое нужное где-то далеко? Надо анализировать, что ему может понадобиться. Вот, нет, надо это действительно сделать. То есть все об этом очень любят говорить, надо это сделать. То есть если кнопка там, «Спасти мир» находится на 15-м экране, это очень грустно. Вот, но она действительно ему нужна. Вот именно сейчас, да. Thank you.
понимать, когда поиск сам будет придумывать задачи, будет немножко другие задачи, чем мы сейчас придумываем, скорее всего, мы даже знаем, что мир будет меняться.
Повторю вопрос, их два нашел. Что делать, когда мы не знаем задачи пользователя наперед? И что делать, когда задачи сложные? Правильно?
Нет, все-таки когда задачи будут меняться.
Когда задачи будут меняться? А кто мешает менять софт? Кто мешает менять ему интерфейс? Не настолько денежки. Многие штуки можно сделать программно, там, не знаю, заложить. Но базовый принцип остается тот же. Это просто дать те функции, которые нужны в данный момент. Это не значит, что их должно быть мало, что их нужно урезать.
Да. Задачи пользуясь одним и тем же интерфейсом. Он сам придумывает себе задачу, сам придумывает use case, которым он будет пользоваться, и использует для этого Twitter.
Twitter, привет, про тебя говорят.
Управление трейлером, управление, по-моему, упоминалками и так далее. Тут много всего.
Но я даже ничего не буду к этому добавлять, да, действительно, это так. UI должен просто давать возможности для конкретной задачи. Так, да, хотел доотвечать на вопрос про сложные кейсы. Вот, на эти грабельки сейчас активно наступает, например, 1С, о котором я обещал не издеваться. Вот, и даже у них работает подход кейсов. Не всем все нужно одновременно. Объем функций мы не уменьшаем, но задаем другой подход. Чтобы ты сначала смотрел на пользователя, а потом на то, что и чем он делает. Вот. А уменьшать объем вот этот вот как бы не обязательно абсолютно. Более того, человек за него деньги обычно платит. Как-то нехорошо. Так, вот у нас народ разбегается. Еще вопросы? Да. А как, почему мы не говорим о метре и восьмерке? Да, повторю вопрос. С чего начать, если, допустим, инструментария метра нет? С того же самого. То есть на конкретных пикселях там метра или не метра, вот на экране, мир не замкнулся. Вот, начать следует с того, а зачем вообще все это на экране нужно? Причем так вот, чтобы брутально, не потому, что мы девелоперы, и нам надо накидать контролы, а зачем это конечному пользователю сейчас? То есть почему это не может быть кнопкой «Сделать зашибись»? И там возникает обычно такая интересная дискуссия в голове или на бумаге, почему это не должно быть, и в ходе что-то очень полезное появляется обычно. Логичный ответ, наверное, да. Вот. Там, на самом деле, выложена какая-то бетка. Вот, я ее видел, по-моему, еще в новом году. Вот, а когда будет финалка, честно говоря, пока не знаю. Да, там есть гайды, они относятся пока больше к пикселечкам, чем к задачам. Ну, потому что им тоже хотелось чего-то начать. Вот, но я их уже видел, они где-то даже, по-моему, даже в паблике.